Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами ведущий Теос Медиа Владислав, не побоюсь этого, Игоревич Юртов.
Да, и Игорь Николаевич Попов, а я вам говорю не только добрый день, а кому-то добрый вечер, кому-то доброй ночи, а кому-то доброе утро, в зависимости от того, где вы нас смотрите. Я знаю, что наши передачи смотрят на всех континентах, между прочим, ну или почти на всех, и люди в разных самых часовых поясах находятся, поэтому по старой русской привычке скажу вам доброго времени суток, вот.
Это не старая русская привычка, какая-то, знаешь, такой махровый, обросший мхом значит, интернет-жаргон времен.
Да-да-да, помнишь, язык подонков был такой еще.
Да-да-да.
И все вот это во времен Life Journal еще, когда он был, так сказать, известен всем.
Да, когда он был в тренде. И у нас, друзья, к вам есть разговор. Сегодня Владислав Игоревич хочет поднять тему, очень свежую, оригинальную, как понять молодежь, трудности перевода, Lost in Translation. Вот мы сегодня будем, ну, как обычно, как, значит, разговор о молодежи начинают два старых перца каких-то. Они будут думать о том, что же такое с ней происходит. Ничего со времен Соломона не поменялось. Всегда старшее поколение ворчало на младшее. Вот. И мы решили разобраться. Мир взрослых и мир молодых сильно разнится. Наверное, сейчас мы будем разбираться, разнится ли он сильно. Буквально 10 лет разницы в возрасте стоит практически непреодолимую между нами какую-то пропасть. И мы тут с Владиславом Игоревичем несем лестницы, связываем их вместе, перекидываем на тот берег, кричим буквально в мегафоны: «Ау, молодежь, мы хотим вас понять». Поэтому мы будем попробуем разобраться, да, какие все-таки проблемы у нас есть с коммуникацией, слова, интересы, разный способ передачи информации. В этом я очень сильно не уверен. Я вот сегодня попробую вот поспорить, так сказать, вот с этими всеми тезисами, но... Вот Владислав Игоревич считает, что родителям нужен переводчик, чтобы понять язык своих детей. Давайте попробуем разбираться в этом.
Не то чтобы я так считают многие люди, я лишь ретранслировал, скажем так, мнение окружающих людей. Хотя, ты знаешь, иногда мне кажется, что некоторые подростки... Кстати, во-первых, для начала, я бы отстранился от твоего ярлыка, зачисление меня в старпёры, даже по классификации Всемирной организации здравоохранения, я еще три года могу быть молодым человеком называться.
Ты в старпёрах уже давно по этой классификации, так что не волнуйся.
Ты знаешь, мне кажется иногда, что наши дети, наши внуки, наши внуки, я уже имею право это говорить, потому что моего близкого, например, товарища уже двое внуков есть, а он младше меня на год. Да, так вот, я думаю, что некоторые подростки и некоторые молодые люди, они прямо прикладывают какие-то усилия для того, чтобы с нами разговаривать на нашем языке, да, на прилично принятом у нас. Потому что друг с другом они говорят совершенно на другом языке, и мои некоторые опознавания, так сказать, всякие подростковые чаты, я их читаю иногда, и, ну, правда, понимаю через слово, что там написано. Через слово. Мне неизвестны эти термины, эти фразочки, эти слова, эти какие-то подколы.
То есть ты думаешь, что значит, уже в мою юность значит, сленг «шнурки в стакане» был понятен родителям?
Ты знаешь, даже в мое детство фразочка «шнурки в стакане», она... Ну, я ее слышал, но никто из нас ее не употреблял.
Если только ну, это, во-первых, это очень старое. Шнурки в стакане – это времен вот 70-х, там, брюки Клеш там, и так далее, всякие Бонни М на винилах.
Бонни Нем.
вот, и прочее. Я в детстве слушал Бунием, вот, сидячи на сияющем, прошу прощения за интимные подробности, горшке, вот, синим таким, таком, который приходил из поколения в поколение у нас и дошел, дожил до моей младшей дочери. Вот, так что вполне себе я помню это. И я не думаю, я с отцом не разговаривал, я не думаю, что мой папа, например, там такой сленг употреблял, типа «шнурки в стакане» там, и так далее. Вот, чуваки и чувихи, да, мне кажется, это не его поколение все-таки. Но мне кажется, каждое поколение рождает какие-то свои, свой жаргон. Вот, и не обязательно, и знаешь, и когда старшее поколение пытается говорить на этом жаргоне, это выглядит несколько нелепо, мне кажется. Вот просто нелепо. Это нелепо, если ты, например, будешь разговаривать с подростками на их сленге. Мне кажется, это очень нелепо.
Слушай, дело-то ведь не только в сленге, на самом-то деле. Дело вообще, скажем, ну, мне не хватает образованности, наверное, в какой-то степени, чтобы передать, сказать, нормальными словами свои мысли по этому поводу. Дело-то не только в сленге, дело вообще в тех, в том, как эти люди думают, о чем они думают, каким образом они коммуницируют друг с другом, какие их ценности, к чему они стремятся, и все вот это в самом широком смысле слова, да? Между нами бывает иногда разница, на мой взгляд, между, допустим, нашим поколением, а я как бы ты не хотел поставить себе таким стариком по сравнению со мной, многоопытным, да? У нас разница с тобой в возрасте какая? Мне 42 будет, тебе сколько будет в этом году?
Или было там? Мне 48 будет.
48, ну, 6 лет всего разницы, это, знаешь, это
небо не и земля, я же тебе говорю.
В нашем
зря ты прикручиваешься ко мне.
Окей, вот. Хорошо. Так вот, как бы там ни было, мне кажется, что именно из-за такой, в какой-то, не то чтобы фундаментальной разницы между нами, мы очень непохожие люди, скажем так, да? Дело не в шнурках в стакане там или чилить в этих словечках, да, и все прочее. Дело вообще в том, что у нас иные ценности, у нас иные какие-то фундаментальные убеждения, что ли, у нас иная перспектива зрения. Мы любим и стремимся немножко к другим вещам. Или, вернее, может быть, к тем же самым, но по-другому. Я читал, например, исследование одно, буквально недавно. Там человек говорил о том, что нельзя, наверное, сравнивать молодежь 70-х и 80-х точно так же, как молодежь, допустим, 90-х и 2000-х, потому что период советский, да, он был как бы более-менее, следующие поколения были более-менее похожи на предыдущие. А после 90-го года, особенно после 2000-го, каждое следующее рожденное поколение, оно уже другое, чем предыдущее.
Ну, вообще, поколенческие проблемы, они очень древние, говорить о том, что, ну, там, типа, я уверен, что Самуил не совсем понимал поколение царя Давида, вот, и ворчал, что, как бы, все не то, все не так, как надо, вот, и я думаю, что это вообще, в принципе, нормальная вещь. Другое дело, знаешь, я все-таки считаю, что проблема как раз в нежелании, ну, то есть, грубо говоря, проблема в наших предрассудках, моих, твоих предрассудках, которые мы пытаемся транслировать на других, ну, там, на молодое поколение, да, потому что, если говорить, там, да, вот эти все эти, я терпеть не могу все эти иксы, игреки, сейчас поколение моей дочери младшей называют альфа, уже, ну, как бы, алфавит пошел снова, как бы, вот, их там называют поколением альфа, и вообще вот это вот поколение альфа, ну, как говорит моя старшая дочь, как бы, я не понимаю, как бы, чем живет, значит, поколение, значит, Саши, то есть моей младшей дочери. То есть вот это два поколения в семье, да, 20-летних и 10-летних, вот они уже очень сложно монтируются друг с другом. Видишь? Я вообще считаю, что вот эти все эти стереотипизации, что, мол, вот это вот так, вот это и это, вот они такие, что значит они такие? Вот ты мне скажи, предположим, мы оба у нас, ну, давай, для такой, 79-й год возьмем, я чуть-чуть помоложусь, как бы слегка.
Я еще не родился в 79-м году,
извини. Ну вот, ты уже родился в 79-м году, а я еще...
В 80-м я родился.
Ну, давай, в 80-м я тоже родился. Вот мы одно и то же поколение. Вот скажи-ка, мы с тобой в подростковом возрасте нашли бы общий язык или нет, как ты думаешь?
Если брать нас с тобой, то я думаю, вполне да.
Я вот сильно сомневаюсь.
А я думаю, что вполне да, потому что...
Там, я всегда сторонился таких, как ты, честно говоря.
На самом деле, ты не знаешь, каким я был в юности, какие были мои интересы, потому что я тебе опять же говорю, знаешь, есть некое там мое поведение какое-то, есть некий флер моих историй там, да, о юности, подростковом возрасте и молодости, который я всем рассказываю, и который всех иногда пугает людей, да, мой жизненный опыт. Но, извини, конечно, но у меня... В юности было много чего другого, совершенно вот не похожего на то, как ты меня воспринимаешь. У меня была, я же тебе говорю, у меня была музыкальная школа, театральная студия, у меня была школа олимпийского резерва по плаванию.
У меня не было музыкальной школы, у театральной студии. Резерва по плаванию не было.
У меня все это было, знаешь, я был во все это погружен очень глубоко, равно как и в другую сторону жизни, да, которую, собственно говоря, которой ты сторонился в своем подростковом возрасте и в детстве, да, поэтому нет, я думаю, что нашли бы, и мои товарищи, друзья были самыми разными в юности, знаешь, с одними я ходил на стрелки там в 9 классе, да, а с другими я ходил в филармонию, предположим, на концерты, да, классической музыки, и это было как бы все я, это было все про меня, поэтому, ну, я думаю, что вполне нашли бы, ну, вот, вполне нашли бы, и даже могли бы стать друзьями. У нас Дмитрий Анатольевич Розет тут написал, всякий раз появляется почему-то именно в эфирах, когда мы с тобой их ведем вместе совместно, да, в моих эфирах он перестал появляться, когда вот мы с тобой ведем,
потому что все ты, еще... Потому что ты грубый и воспитанный, а я тонкий и воспитанный, поэтому Дмитрий Анатольевич приходит в мою компанию, да.
Да, Дмитрий Анатольевич пишет, у Игоря забавно, челка шевелится под вентилятором, да-да-да. Два пенсионера говорят про молодежь, это все тот же Розет. Так, он спрашивает нас, а как же, цитата, да, вернуть детям сердца отцов? Так,
Дмитрий Анатольевич, ну, прям даже неудобно. Ты же прекрасно понимаешь контекст вообще этой цитаты. Это совсем не про поколенческие сдвиги-то, совсем прям.
Прям да, вот. Видите, я пока не могу себе позволить...
Ты что, поспорить с Дмитрием Анатольевичем? Вполне себе можешь позволить.
Ну, знаешь, есть такое мнение, я тоже прочитал в одной статье, что на самом-то деле вот эта проблема отцов и детей, она несколько выдуманная, да? Вернее, может быть, она была раньше актуальной, когда-то там, в том же советском периоде времени, или там еще до него, да? Но сейчас один крупный, так скажем, деятель считает, исследователь, что понятие «молодежь» – это такой выдуманный конструкт, его не существует.
Таких высказываний огромное количество слышал, и все это, конечно, полная фигня, вот, на мой взгляд.
Ну, слушай, ну, опять же, я не специалист, а тут специалист об этом говорю, да, и он говорил о том, что скорее нужно говорить, что сейчас, да, молодежь слишком сильно атомизирована. Он пишет об этом.
Чё слишком сильно?
Атомизировано, да? Атомизировано.
Ой.
Вот. И скорее,
это как? Она быстрее разлагается на атомы, что ли?
Нет, она слишком разделена. Слишком разделена. И скорее мы можем говорить, допустим, не...
Мы едины были вообще просто.
Подожди, да, я договорю мысль человека, да? Своими словами тебе передам. Что скорее можно говорить о диалоге, предположим, тебя там, да? Тебя и... Там, допустим, предположим, только что я выдумал это, тебя и с готами, там, да, тебя и с людьми, которые увлекаются кройкой шитья, там, тебя и людьми, которые читают Шопенгауэра в оригинале, да, вот скорее вот это более правильное разделение, чем тебя и молодежь.
Я вообще не понимаю, что такое молодежь, но в том плане, что с точки зрения социологии есть молодежь, да, есть другие там социальные и так далее формации, да, и это нормально абсолютно. То есть и молодежь никуда не исчезла. Вот, просто потому что есть возраст. Другое дело, что ну, как бы поколенческие сдвиги, они стали короче намного, да, нежели десятилетия. Это первое. Второе, информатизация, да, конечно же, идея диджитализации, страшный термин, сегодня, на мой взгляд, вот ты знаешь, вот какие претензии, они преувеличены, и при этом преуменьшается диджитализация, информатизация других поколений, типа старшее поколение, ну, грубо говоря, да, там, значит, в какой-то период времени было про зомбоящик вообще просто, ну, это, знаешь, уже аж тошноту вызывало, что я не смотрю зомбоящик. При этом пилишь в этот монитор, который ничем не лучше этого зомбоящика, вот, и типа, ну, я же выбираю, ну, ты как, камон, ну, ты в зомбоящике можешь выбрать, собственно, каналы, которые очень, совершенно разные идеологические направленности могут быть там и так далее. Uh-huh. Вот, это первое, да, и ты пилишь в этот, значит, монитор и считаешь, что ты такой весь независимый эксперт во всех точках, вообще во всех областях, значит, знания. По-моему, это все, конечно же, ерунда полная, да, на мой взгляд, я не знаю, но... Вот смотри, значит, какие проблемы, не знаю, там, какие претензии я слышу. Ну, смотри, я тут вот, ты там, Питер, ну, наверняка ты же тоже регионы посещаешь, да, даже чаще, чем я. У меня-то регионы, я вот только приехал из Владимира, где я встретился со своим другом детства. Вот, и мы, значит, поняли, что мы не виделись 20 лет с ним, вот, и как-то так это пообщались хорошо. Такое путешествие в детство. И один из основных, знаешь, претензий к молодежи, вот все сидят в гаджетах, там, в соцсетях, вообще вот нет живого общения. Вот как ты на это реагируешь сам?
Слушай, ты знаешь, с одной стороны, меня это пугает, да, как, наверное, вот того самого старопера, пенсионера, про которого написал Розет, да, сам-то он у нас молод душой, всегда, несмотря на седую бороду окладистую.
Он просто мудр, в отличие от нас с
тобой. Его седая борода делает его мудрым.
Видишь, Дим, как завидует этот человек без растительности на черепе твоей бороде.
Я, между прочим, перед эфиром побрился специально. Да? Вот. Ты меня сбил, ё-моё, с Дмитрием Анатольевичем Розетом. Я это говорю.
Ты живой.
А, да, про гаджеты. С одной стороны, знаешь, у меня это... Реально, даже иногда бесит прямо. Когда я приходил в школу, у меня сын мой средний, да, он в обычной общеобразовательной школе учился всего 3 месяца в своей жизни. 3 месяца всего лишь. Ну вот. Все остальное время он учился в других местах и учится сейчас. Ну вот. Но я, когда приходил в его школу, там, за ним, либо там с преподавателем разговаривать, меня прямо, знаешь, это пугало. Реально пугало. Когда ты видишь... кучу вот этих там семиклассников, да, которые кучками разделились. Мы бегали там, бились портфелями, не знаю, там, выходили на улицу гулять, что-то еще, подожди. Ну вот. А они прям кучками вокруг гаджетов сидят, знаешь, один кто-то играет, все остальные смотрят. И обсуждают. И все. Вот это, и молчание. На переменах молчание. Тишина.
В перышки вы не играли, да? Значит,
мы играли во вкладыш и делали много других вещей, которые тебе лучше не знать.
Это, пока же, не гаджет, это же гаджеты своего времени.
Не, подожди, ну, подожди. Подожди. Да. Игорь, ты меня спросил, я тебе отвечаю, да, я договорю до конца. Ну вот, с другой стороны, мне кажется, что люди, которые ругаются на молодежь, что они все время в гаджетах, они просто и говорят о том, что а вот в наше время им нужно больше общаться. Это же касается и церкви, на самом деле, онлайн, офлайн, если уж перейти в христианский контекст, да? Я этим людям говорю, на самом деле, вы выдумываете проблему. Они, для них это не проблема, для них это способ коммуникации. Такой комфортный, удобный, понятный им. И он ничуть не хуже и не лучше нашего способа коммуникации сидеть на кухне за чашкой, за кружкой кефира, там, да, предположим, ночами. Мы так общались, они общаются так. Это другой, как бы, это просто все по-другому. Это не хуже и не лучше. Это просто другая форма коммуникации. Все, точка. Поэтому, на самом деле, когда я включаю разум, как мне кажется, я не вижу в этом проблемы. Я просто вижу, что мир меняется, способ общения меняется, способ взаимодействия меняется, все меняется.
Видишь... Вот коснулись вопросов диджитализации, то есть как бы цифровых всяких технологий, и гаджетов, там, смартфонов, ноутбуков, планшетов. И обычно говорят, вот-вот, они все сидят. Я тут как бы тоже тут слегка статистику одну посмотрел, не одну. Вот нашел я для нашего эфира такую выборку небольшую. Ну, собственно говоря, да, вот я не буду говорить про все эти иксы бэби-бумеров, понятно. Старшее поколение, да, которым 54-70 от 54 до где-то вот 78, вот так вот лет, да, уже 93% этих, вот этого поколения используют диджитал-каналы ежедневно, 41% являются активными пользователями всего этого диджитала, хотя ТВ по-прежнему остается для них ключевым таким медиа-ресурсом, 87% смотрят телевидение как минимум раз в неделю или чаще, 55% смотрят где-то 2 часа в день. Да? Однако, собственно, с каждым днем, это исследование показывает, диджитализация старшего поколения растет, 88% используют соцсети, 77% читают новости в интернете, 43% смотрят видео и покупают, продают в онлайне где-то около 20%, 16-20%. Вот это такая штука. И, значит, генеральный директор очень страшной фирмы, не буду корежить ваш слух своим английским, Егор Бармусов, считает так. Очевидно, что стереотипизация медиапотребления аудитории осталась в прошлом. И если раньше подходы базировались на бинарном противопоставлении ТВ для взрослых, интернет для молодежи, то в современных реалиях происходит диффузия медиапотребления среди различных сегментов аудитории. Понимаешь, я к чему это веду? Я к тому веду, что, конечно же, для там, молодых ребят там, смартфон является нормой, абсолютно обыденной ежедневной нормой. Да? Мы сталкиваемся с тем, что есть поколение там, миллениалов там, нулевых, да, и там, зумеров и прочих, но я думаю, что вот опять же зацикленность, например, там, одно из утверждений, что вот молодежь, все, она вся в виртуале, они значит, не встречаются реально, по-моему, я говорю, туфта. Полная, потому что они, безусловно, используют виртуал, в общем-то, все эти гаджеты, все мессенджеры, они в основном сейчас сидят в телеге какой-нибудь и так далее, там общаются друг с другом, и при этом они встречаются реально, они любят проводить время вместе, это им не мешает. То есть виртуал, грубо говоря, не мешает. Где тут противопоставление? С этим мячиком, там, мы пропадали там, и так далее. Меня мама воевала, вот моя мама, я тут как-то написал пост про... Ну, меня спросили по поводу, сейчас вот у нас чтения там Дон Кихота идут, которые я тут инициировал, да, с нашим клубом, и... Меня как-то спросили, говорит, это ж нудятина такая дикая. Я говорю, в 10 лет я ее прочитал взахлеб просто, эту книжку. И мама отнимала у меня книги, потому что все свое свободное время я проводил с книгами. То есть я мог до часа ночи сидеть там, пока мама не отберет там на кухне. Я уходил, она у меня прямо из-за пояса вынимала книжку, потому что все приходили на ужин, ребята, с пруда, а я на пруд уходил с ребятами, с книжкой. А я не приходил, потому что я там сидел и читал. У меня приходилось там разыскные экспедиции делать. Там, папа,
слушай,
меня
я с тобой, прости, я поспорю. Я не согласен. Немножко удалиться от темы нашего разговора, но тем не менее, да? Допустим, если взять меня, да, у меня тоже отнимали книжки. Самым лучшим подарком для меня было книги. Мне папа, мама дарили постоянно книги, да. Там словари иностранных слов и выражений, там несколько томов, там, энциклопедии и так далее и тому подобное. Но я для себя считал, книга – это лучший просто подарок. Я был записан там в 5 библиотек сразу в разных районах города, потому что не все книги совпадали, ну, библиотечные фонды не совпадали. Но при этом я огромное количество времени проводил на спортивной площадке, предположим, да, я брал с собой собаку, шел гулять, и мы тусовали с пацанами на турниках, там, делали всякие упражнения, да, собака гуляла, мы на турниках занимались. То есть, ну, как бы я таким, типа, спортивным мальчиком был, как и ты на самом деле, да? Но у меня нет черного пояса.
Не был я спортивным мальчиком, я стал в 15 лет где-то.
Окей, но тем не менее, а мы тусовались постоянно на турниках, и это мне нравилось. И Знаешь, когда мы переехали с моей женой вот в Московский район, вот, у нас во дворе там было прям две площадки, и для меня всегда было удивление, что на этих площадках тусуются только люди, ну, приезжие из других республик, бывших Советского Союза, да, и там нет вообще молодежи. Совсем. То есть крайне редко ты встретишь на спортивной площадке какого-то местного паренька. И меня это всегда так угнетало. А чем они занимаются в этот момент? Они, собственно, сидят в гаджетах обычно.
Вообще, ну, не знаю, в каком районе вы живете. Вы
но если брать моего сына, опять же, среднего, которому 15 лет, то он, да, он слишком много сидит в гаджетах, но не слишком много, много. Наверное, в его возрасте я сидел, может, и поболее, потому что я как раз учился на программиста и там часами проводил просто время в компьютере. Но при этом он может уехать к своему другу на сутки с ночевкой на двое суток. Ну, то есть на весь день, ночь и день, да. И они там в настолке с ним рубятся, с пацанами. В этом смысле ты прав, да, что нет противопоставления такого очевидного, наверное.
Между я вообще я считаю, что просто старшее поколение, я считаю, что мы просто завидуем, вот, что у них столько гаджетов, а у нас их не было. Я помню, когда у меня появился компьютер, у меня тоже отец, а я уже, собственно, был такой 18-летний полувозрелый детина, которого отгонял, потому что я сидел там в эти тетрисы, какие-то думы безумные, я сидел ночами там, вот, понимаешь, просто не было этих вещей, у меня не было, там, какие-то змейки играл там на этом черно-белом компьютере, дикое количество, думаешь, что там вот интересно вот в этой змейке, а ты сидел там часами в этой змейке, тетрисы все эти собирал, там, значит, там, все эти структуры и прочие разные, когда кубик Рубика там появился, это, если уж говорить о
гаджетах.
Гаджет. Да вот, кубик Рубика это была, и змейка такая. Такой же кубик Рубика, только вот такая.
Да-да-да.
В виде змейки такой. Ты сидел. Я ничего не врубался в эти кубик Рубика, но все, знаешь, как говорили, слушайте, уберите от них уже кубик Рубика, они как тупые сидят там, что-то там, значит, днями в этих кубик Рубиках там и так далее. Вот и все, на самом деле. Вот вся штука в том, что это просто в этой культуре у нас не было, и мы там дико завидуем, что у нас вот не был культуры, поэтому мы такие умные, мы читали книжки и так далее. Надо разобраться, что какие книжки мы читали.
Дима Розет, кстати, хороший комментарий я оставил. Uh-huh. Так, теперь-то гаджеты родители дают, иногда именно потому, что дети, уткнувшись в гаджеты, им меньше мешают, и заодно, вот тут очень важная часть, и заодно не выходят из контролируемого пространства квартиры.
Совершенно, я согласен с ним, абсолютно 100% согласен. Вот даже плюс 100-500, потому что это они, как бы родители думают, что у них есть мнимый контроль за пространством ребенка. Это все, конечно, полная иллюзия, абсолютная, да, но просто физическое присутствие ребенка там, кажется, что они его контролируют и знают, чем он занимается. Ага, ищи час. Угу. Знаете вы, чем занимается их ребенок. Вот. И при этом, ты знаешь, вот я опять же посмотрел, мы ездили, опять же, с семьей, ну, там, не полной, потому что старшая тут вахту несла с собаками, и вот я жена и дочка, и она практически до гаджетов доползала только вечером, и то она так, ну, посмотрела и... на боковую, да, и, в общем, вот ребенок, ну, вот мы были там в планетарии в Владимирском, который, кстати, в здании православной церкви находится, вот, такой забавный, да, для меня первый раз, ну, видишь, как действительно попал в 80-е годы, Джордано Бруно, мученик науки, там вот такие лекции, там, прям аж слеза навернулась на... Ну, вот, о планетарии молодежи, там была целая группа детей в планетарии, мы сидели, ну, в общем, сидели родители, дети, и какая-то группа детей со взрослыми, я не знаю, то ли какое-то детское там заведение было, они вывели, то ли просто это такая семья, где много детей, вот они пришли. И там дети активно, лектор что-то говорил, они говорят, это полярная звезда, то есть они, ну, реально включались, говорили, что это так, называли, кто это, что это за созвездие. То есть такие прошаренные ребята были. Мне так, знаешь, вот я сидел, думаю, я вообще не понимаю, о чем они говорят. Сейчас я не отличаюсь Ориона от Альтаира, как бы, вот, в трезвом уме и здравой памяти, они вполне себе так и включаются, им интересно, с места говорят. Так что, ну, ты знаешь, не знаю, диджитализация, мне кажется, она несколько преувеличена в моем
поколении. Смотри, ну я в самом начале нашего сегодняшнего эфира, кстати, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши трансляции, как это делает Дмитрий Анатольевич Розет, между прочим, пастор Лютеранской церкви Инглии в городе Выборг, Ленинградской области. Прекрасный, прекрасный человек с большой окладистой седой бородой, которая сама по себе является достоинством, так сказать, отдельным от Дмитрия Анатольевича Розета, от его интеллекта и всего остального. Смотри, я же вначале говорю о том, что дело не только в сленге, а в том, что у нас разные, там, ну, разные концепции, которые мы мыслим, да, разные вот эти стремления и все прочее. И, например, одно из непониманий, когда мы, ну, мы, не, я не имею в виду тебя и меня, да, я имею в виду взрослые сейчас, пытаемся людей, наших детей приучить к мысли о том, что вот нужно делать карьеру, там, знаешь, вот эта вертикальная ориентированность, да, типа пошел на завод, 20 лет отработал, они...
Это твое понимание карьеры, да? Ну, окей.
Ну, не у меня такое понимание карьеры, хотя, ну, почему бы и нет, почему бы 20 лет не проработать на одном месте, если ты действительно карьеру делаешь, постепенно растешь, да? Ну, вот. А они там, допустим, бросают... А у них так, ну, совершенно другое понимание, да, того, как надо строить свою жизнь. Сегодня я поработал там, не знаю... Сегодня я баристой где-то в ресторане поработал, в кафе, в баре, да. Завтра я там немножко пошел волонтерить, и из-за этого ничего не получается. Нас это раздражает и бесит. Ну, вот. А это нас, опять же, не тебя.
Я понимаю, но я, мое поколение примерно так и делало. Ну, как бы, ничем не отличается. Вот смена деятельности, например, там нормой было... И как я понял, что поколение шестидесятников, оно было точно таким же, да, почитая «Звездный билет» Аксенова, где просто после выпускного ребята собрались и рванули в Прибалтику, да, там, что только не делали, да. То есть у нас то же самое было на самом деле, просто я индивидуалист-одиночка был, такой товарищ, я не очень компанейский в плане, я не очень любил большие компании, да, я вот предпочитал все время отделяться, но такое же поведение, например, там, поработать летом, поработать, не знаю, там, где-то там в... Не знаю, там, в магазине грузчиком или сборщиком мебели, вот, чтобы подзаработать на что-то, чтобы потом пойти поволонтерить, тоже норма для вот, ну, по крайней мере, моего окружения была. Вполне естественная, чтобы там на байках там поездить, значит, по центральной России, там, Владимирской области, объездить на байках по озерам. Норм был, вот абсолютный норм.
Ну, ты знаешь, в моем вот поколении в Санкт-Петербурге такого не было. Все-таки у нас старались люди более-менее какую-то стабильность получить.
Родители старались, чтобы у нас было такое вот понимание стабильности. И все. Там самое главное понимание стабильности. Сначала высшее образование нормальное получи, потом уже будешь там, так сказать, вот эти вот ерундой-то заниматься. Да? Абсолютно не мешал. Я учился в Владимирском ПЕДе. Вот, целый практически год. Я там отработал охранником, значит, в разных заведениях, вот, потому что, ну, естественно, не хватало ни родительских денег, ни стипендии для того, чтобы себя как-то немножко обеспечивать, да, то есть, ну, то есть тоже нормальные вещи.
Я сейчас рассмеялся комментарию Дмитрия Анатольевича. Очень правильного. Он пишет: похоже, от понимания молодежи вы окончательно перешли к ностальгии по рано ушедшей молодости. Да, я согласен с вами, Дмитрий Анатольевич Розет.
Но, да, мне кажется, это всегда вот уходит именно в это. Как только взрослые начинают говорить, и говорят, а вот наше время и начинает. Я вот, опять же, всех по Владимиру ходил, и пока вот это, а вот эта общага была, а вот это вот окошечки вот эти, вот это моя комната была. Кому это интересно, я тебя умоляю.
Не, давай так, хорошо, давай. Я же в самом начале тебе еще одну... Постараемся вернуться к нашей теме, да, все-таки. Я в самом начале сказал тебе и всем нашим зрителям, которые ставят лайки, делают репосты, естественно, прямо сейчас, радуются этой возможности.
И комментируют. Много и обильно комментируют наши.
Ну вот, что у меня возникает такое ощущение, что наши дети, наши подростки, опять же говоря, наши, я не имею в виду только своих детей, у меня разница очень большая между детьми, там 22, 15-16 будет, да, и 3,5 года, 3 года 8 месяцев. Я имею в виду вообще детей на наших, что они буквально иногда прикладывают усилия для того, чтобы с нами разговаривать нашим языком. Не мы пытаемся выучить их язык, да, а они вот прямо с усилием прикладывают какие-то, вот, с усилием говорят с нами нашим языком. Я это увидел, как я еще раз говорил, ну, повторю, немножко побывав там в чатах общающихся подростков, там 13-14-15-летних, да, где у них совершенно иной язык, в котором они нормально себя чувствуют, комфортно себя чувствуют и прочее. Я точно помню, что в мою бытность там 15-летним подростком мой язык в общем и целом, за исключением нескольких специфических словечек, в основном из блатного жаргона, да, он совпадал с разговором со словарем моего отца, предположим, да, то есть у нас не было такой большой разницы в том, как мы выражались на улице, где-нибудь в подвалах, там, в подворотнях, и в разговоре с отцом. Я не переключался, мне не нужно было переключаться, я всего лишь не употреблял неприличных слов, скорее, вот так, да, в разговоре с папой со своим. Разговор моего сына со своими друзьями в их чате, он отличается очень сильно.
Вообще текстовые сообщения, они отличаются. Это как бы разговорная речь и текстовая. Она не идентична. Это вот я понимаю. Потому что я слушаю, как говорит моя, например, дочка со своими подругами. В общем, в большинстве случаев, за исключением там каких-нибудь там, ну, фолловера, я еще понимаю, как бы, все остальное приходится переводить. Ну, я не вижу каких-то таких вот прям искусственный язык, на котором они разговаривают. Любая, если ты попадаешь в субкультуру, любая субкультура, в мое время было точно так же, там рок-культура, она рождала свой собственный язык, потому что ты поэтому определял свои. Не вот этих вот всех кислотников на турниках, вот этих качков бессмысленных вообще. Наши нормальные пацаны, худые ребята, надевшие косухи на свои ребра, так сказать, натянувшие, так сказать, которые читают тексты Джима Моррисона на английском, понимаешь ли, перепечатанные, значит, на каком-нибудь ксероксе перепощенный и так далее. То есть я не вижу вот... Я говорю, что мне кажется, просто действительно информатизация очень сильно, цифровизация, скажем так, очень сильно задела эти поколения, безусловно. То есть для них вот эти все способы взаимодействия друг с другом естественны. Мы в них как-то проникали с ощущением, что мы нашли чашу священного Грааля, и прям вот это было какое-то такое. А для них это, ну, они выросли уже в этом мире, понимаешь?
Я читал сегодня статью одного тоже психолога-социолога, он писал, что поколение детей, вот начиная с 2000-х годов и выше, да, это самое непонятое и непонятное поколение подростков за всю историю 21 века.
Они друг с другом непонятые. Понимаешь, в чем сейчас штука? То есть я вот просто, ну, смотрю по... Понятно, что у меня особенный ребенок, и она по-особенному смотрит на своих друзей, на окружение, она страдает от каких-то вещей, она чрезмерно эмоционально, как я, в этом я ее очень хорошо понимаю. Вот. И вот реагирует на все это по-другому. Но непонятость друг с другом очень нормальная вещь, к сожалению, нормальная вещь, да? То есть при этом там какие-то близкие взаимоотношения друг с другом очень редкая вещь. Есть, да. Ну, в основном это... Вот, кстати сказать, вот текст, я имею в виду, да, интернет, да, он иногда дарит вот это ощущение, потому что для того, чтобы создать текстовое сообщение, ты напрягаешься. В обычной речи мы обычно не подбираем слова, если ты не лектор и не пытаешься, так сказать, что-то там уже сформулировать на ходу через лекцию уже написанную, да, отталкиваясь от конспекта. Да. В обычной мы не напрягаемся. А тут вот, мне кажется, текстовое общение друг с другом, оно как раз и помогает. Во-первых, оно задействует компульсивность такую, да, ты можешь эмоционально сразу резко начинать что-то писать, не пытаясь вот, ну, все это через себя пропустить, а то, что есть. Но с другой стороны, ты напрягаешься, потому что человек, а что ты имел в виду? Окей, сейчас я попробую тебе объяснить, да, то есть ты все равно... Поэтому текстовое общение, кстати сказать, оно требует затрат от тебя, да, чтобы ты объяснил это другим людям. Вот и все. У нас просто, ты знаешь, есть спамеры, которые пишут, например, в передаче «Эпиграф». И есть один такой спамер, вот он как раз более старший поколение. Я вообще не понимаю, о чем он пишет. Ну, просто от слова «совсем» просто. То есть это набор слов, в которых для него-то есть какой-то смысл, сакральность какая-то. А я читаю, это какой-то бред сивой кобылы для меня. То есть я дешифровщика мне срочно, потому что не понимаю, о чем, понимаешь?
Так что да, согласен.
Тут вот такая штука. Мне кажется, вот здесь здорово, у нас 10 минут осталось, как раз перейти к той самой части нашей беседы, которую ты назвал last in translation, да, то есть трудности перевода. В чем трудности перевода для тебя с молодежного на твой?
Да, трудности
в языке, в языке или в способе общения?
Слушай, на самом деле, вот то, о чем я уже говорил несколько раз, трудность перевода заключается в том, что когда ты общаешься с человеком своего поколения, там, своей культуры, ну, предположим, да, ты согласен, что у нас у христиан есть свой особенный сленг, да, свой птичий язык, и мы на нем говорим, мы друг друга понимаем. Люди, которые нас слушают со стороны, думают, два идиота.
Даже если не понимаем, как бы все равно.
Все равно говорим, да. А люди внешних смотрят на двух идиотов этих непонятных, которые что-то там треплются, да, о каком-то там движении, там, помазании и всякой другой ерунды непонятной, да. Ну вот. Но тут дело даже не в этом. Тут в том, что, как я уже говорил, опять же, несколько раз, люди, наши дети, наши подростки, у них другие концепции вообще, другие ценности, другие максимумы, другие базовые убеждения, да. У них другой способ познания, другие ценности. И когда мы даже произносим с ними одни и те же слова, одинаковые слова употребляем, да, за этими словами кроются другие концепты совсем. Понимаешь? Это первое. И второе, да, определенный такой языковой сленг, молодежная речь, которая с трудом поддается дешифровке, и я уже какие-то вещи не понимаю, о чем говорит Тимур. Я его переспрашиваю, что ты имеешь в виду. Потому что он старается их не употреблять в семье, внутри семьи, но бывает, что-то он скажет, такой ляпнет, а я с трудом вообще понимаю, что он имеет в виду. Ну вот, вот два момента. И все это, конечно, приводит к разобщению, конфликтам каким-то там, к разделению, к сепарации в плохом смысле этого слова, да, с нашими детьми, именно в плохом смысле этого слова. И я не очень понимаю, кто должен прикладывать усилия для того, чтобы это понимание, ну, обрести, да? То есть кто должен переводить? Дети должны свой язык переводить на наш язык? Или на какой-то усредненный такой, да? Pidgin English. Ну, вот какой-то такой, да? Или мы должны стараться понять их язык и на их язык переходить? Или у нас, опять же, должен быть какое-то среднее такое, общесреднее языковое поле, в котором мы общаемся, и в котором мы, вот, собственно говоря, соединяемся.
Стараться должны всегда взрослые, на мой взгляд. Вот. Это 100%. Чтобы потом, как бы, дети научились стараться. И по отношению к ним, и по отношению к своим детям. То есть вот насчет ценностей, опять же, у меня вопрос, когда мы говорим про ценности, у меня вопрос в семье, да, потому что ценности формируются в семье, да, ценности навязываются, да, из внешнего мира, и здесь очень важно как раз атмосфера в семье, открытость и желание, да, у нас вот, опять же, я все, так сказать, на этих впечатлениях, мы приехали вчера из Владимира, вечером уставшие, и когда Маша ушла, говорит, я пошла, у меня для вас сюрприз. Чего за сюрприз? Оказывается, мы были вообще в шоке, она пошла заказывать пиццу сама, и там, ну, там пиццерия рядом с питейным заведением, она одна, там мужики какие-то, и когда узнали, ее долго нет, потому что она заказала и ждет ее. Мы говорим, вообще ты где? И она сказала, я заказываю пиццу для вас, это мой подарок вам. Вот. И мы послали срочно старшую дочь, чтобы она как бы, ну, хотя бы безопасно себя чувствовать там, да, чтобы мы почувствовали себя безопасно. Не сами пошли, потому что тогда это вот было бы слишком в скажем, нарушении вот таких вот желаемых границ, да, что она хочет все-таки сюрприз сделать. Вот и я все-таки считаю, что проблема в... Это, конечно, двусторонняя штука, но подросток никогда не будет напрягаться в сторону родителей, потому что у него такой период перестраивания социальных взаимоотношений из семьи на внешний мир. Вот, и это для него естественная штука. Семья становится все менее и менее важна, чтобы в определенном возрасте все вернулось на круги своя. Семья, когда он начнет создавать свою семью, семья вновь станет важна. Потом будет, естественно, сегрегация, потому что он будет отделять свою семью от родительской семьи, как-то определяться, что у него от родительской, что от себя. Потом возвращение в свою родительскую семью, когда родители снова станут важными. Это естественные процессы, есть во всех поколениях. Но напрягаться всегда должны родители. То есть учить их язык и, по крайней мере, попытаться... Знаешь, обычно я сажусь и говорю, когда Саша что-то говорит, я не понимаю, я говорю, вот сейчас ты объясни как бы старому своему отцу, что ты сейчас сказал вообще, о чем ты сейчас сказал, что для тебя важно. Я говорю, я не совсем понимаю. Она как говорит про игры, все, конец, я вообще ничего не понимаю. От начала до конца. Я говорю, Саша, объясни, что это такое. И тут вступает жена, которая что-то более лучше, так сказать, знает. Она говорит, это вот про это вот... Я говорю, окей, с совместными силами мы достигаем консенсуса. Да? Я думаю, что... Да, я думаю, что это всегда напряжение со стороны родителей. Но мы же не хотим напрягаться. У нас куча всего. Нам надо зарабатывать деньги. У нас есть какие-то миссионерские поездки по всей России, чтобы, так сказать, огромное количество язычников преклонили свои колена перед Господом Иисусом Христом. При этом мы теряем, собственно, своих собственных детей. Понимание, взаимопонимание, желание проводить время. И мы, если мы открываем Библию, мы думаем, что... А, папа, открыл Библию! Ура! Наконец-то мы будем вместе! Нет. Нет, ребятки, так это не работает. Работает это в другом. Когда ты много часов проводишь со своим ребенком рядом, вы ходите, обсуждаете, когда твой ребенок спрашивает, папа, у тебя в детстве так было? Ты говоришь, да, был я двоечником, был я там, значит, мне попадало, меня не понимали. Тогда рождается взаимопонимание, тогда рождается общий язык, лингва франка наш, да, друг с другом. Да, мы вырабатываем вот через эмоциональное сочувствие, через вот сопереживание, мне кажется.
Дмитрий Анатольевич поделился своей болью личной. Ты же знаешь, что он очень любит цитировать всякие ролики, выкладывать маленькие, коротенькие из фильмов старых советских, цитировать книги.
Гифочки с английским языком.
Гифочки, да. И вот он, значит, поделился своей личной болью. Интересно, когда оказывается, что молодежь, и даже уже не очень молодежь, смотрела другие фильмы, читала другие книги. Ты цитируешь, а они на тебя смотрят круглыми глазами.
Да.
У нас в детстве ведь тоже был свой сленг, просто он уже устарел. Я написал ему «Вместе с нами». Он такой, именно, мы выглядим динозаврами. Зато мы лучше понимаем теперь своих родителей, закончил он.
Да, я согласен с этим. У нас действительно свой сленг. Я, например, вчера с женой пересмотрели «Русь изначально» и вообще не понимали, что в детстве мы видели, что я в детстве видел в этом фильме. Абсолютно, то есть, какие-то театрализации и романтизации вот этих русского славянства, про которые мы вообще ничего не знаем практически. Да. Вот. Ну, действительно так, я согласен. И у детей тоже появляются свои фильмы, которые, значит, вот потом станут древностью и стариной для другого поколения. И когда они будут там, не знаю, современного Гайдая цитировать какого-нибудь, да, там, значит, они, вы о чем, ребята? Что это за странные фразы? Вот. Мы с ребятами 31 декабря всегда ходим, раз в году ходим в баню, да?
Да, слушай, ну в завершение я бы хотел все-таки сказать свою мысль, что мне кажется, что действительно я согласен, что понятие молодежь – это такое искусственное понятие. Мне кажется, что надо стремиться не к диалогу с молодежью все-таки, а к диалогу, к абстрактной молодежи, да, какой-то, конечно, непонятной. Ну, вот, а к диалогу с собственными детьми, там, младшими родственниками, вот с ними строить диалог, потому что все очень сильно индивидуальны, даже в одной семье дети очень разные, и у всех разный язык, разные понятия, и если мы будем строить, стараться диалог с нашими детьми, с нашими собственными детьми и младшими родственниками, то у нас не будет проблемы построение диалога с молодежью в принципе, да, потому что каждый индивидуально будет строить свой индивидуальный диалог с индивидуальными подростками и детьми.
Любые возрастные категории, я в этом уверен, состоят из отдельных личностей. И в одной возрастной категории люди могут не понять друг друга и не захотеть понять друг друга. Поэтому это всегда диалог человека с человеком. И на этом, я считаю, самое можно поставить жирное многоточие.
Да, аминь. Всем пока. Спасибо. Это был Игорь Николаевич Попов.
И Владислав Игоревич Юртов. Всем пока.